Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы международный альманах по военной истории Восточной Европы 15-18 веков и выставка «Гор, город, блокада». Во второй части передачи Николай Цискоридзе о семье и педагогике. Илья Смирнов принес книгу издательства «Квадрига», называется «Единорог». Помнится, у нас уже была в программе «Невероятная зоология» и «Венецианская гидра с тремя рядами зубов». Кстати, единорог там тоже присутствовал.
Нет, сегодняшний наш зверь сугубо исторический. Международный альманах по военной истории Восточной Европы с конца 15 по 18 век. Уже второй выпуск. Первый появился больше 2 лет тому назад. Название, конечно, восходит к мифическому животному. Но не прямо, а через старинное артиллерийское орудие. Вот на обложке. И то, и другое изображено. А для полной ясности к названию добавлена лишняя буква в конце.
Она и к фильму «Адмирал» была добавлена, еще к газете «Коммерсант».
Ну, у «Коммерсантов» немножко другой мотив, мещанин во дворянстве. В нашем же случае архаизация стилистически и тематически оправдана. А в подготовке сборника участвовали солидные учреждения, как то Институт российской истории, Академия наук, Федеральное архивное агентство, Архив древних актов, главный редактор Александр Витальевич Малов, и перед нами настоящая военная история.
А бывает не настоящая военная история?
Тут как с творогом в магазине, легко обмануться. Под маркой «военная история» иногда продают так называемое реконструкторство, то есть зарницу для взрослых, которые тщательно разбирают в мундирах выпушки, погончики, петлички, не углубляясь в смысл, как будто солдаты не живые люди, а пластмассовые фигурки разных расцветок. А война не продолжение политики и экономики, а просто игра такая. Так вот, в «Единороге» собраны серьезные исторические работы разного жанра, в том числе и военно-технического. Какую пробую клинки пробовать? То есть, как производилось изготовление и испытание шпажных клинков? Первое. Бить о дубовую доску плашмя 3 раза. Гнуть в обе стороны не гораздо круто и сильно, но умеренно. Третье. Рубить оными мелкое и сырое дерево, каковое употребляется в фашинник, а зимою пробовать в избах. Всего в сборнике 25 материалов, статьи, публикации документов, рецензии, даже о театре кое-что новенькое узнаем. Но начать хотелось бы с большой работы, которая открывает сборник, как гетман Хаткевич проиграл под Москвой в 1612 году. Автор – польский исследователь Томаш Бохун. В этом году как раз исполняется 400 лет освобождения Москвы. Вторым ополчением Мина и Пожарского и 200 лет победы над Наполеоном, так что президент Медведев даже решил объявить весь год историческим. И совершенно оправдано внимание к сентябрьскому сражению, которым смутное время хотя и не завершилось, но основной вопрос о сохранении русского государства был решен. Как отмечается в статье, после прямого вмешательства Речи Посполитой в Великую Смуту, цитирую, дело шло уже не только о захвате части территории врага, но о подчинении московского государства. Победа Жалкевского под Клушиным открыла дорогу на Москву и создала перспективу появления на московском троне польского вазы. Поражение Хаткевича у стен Москвы похоронило этот план.
Я смотрю на схему, а здесь, надо сказать, прекрасные цветные карты. И вижу, что сражение происходило даже не у стен, а прямо в городе, внутри Садового кольца.
Да, в первый же день, 1 сентября, Залевский, цитирую, бросил часть своей пехоты через Смоленские ворота на Арбат, а основной удар Хаткевича был направлен вглубь улиц Чертольской и Остоженки. Напомним, что ведь и Кремль в это время был занят гарнизоном короля Сигизмунда, который атаковал ополчение Пожарского с другой стороны, скорее всего, из угловой водовзводной башни. Еще одно обстоятельство. Значительная часть города была сожжена еще в 11 году в ходе подавления восстания против оккупантов. Так что, цитирую, «За Скородомским валом начинались развалины, куда ни взгляни пепелище». В решающий день, 3 сентября, гетман прорубал себе дорогу через Большую Ордынку. И ведь почти прорубил. В статье прекрасно показано, насколько непредсказуем был итог. Победа была на расстоянии вытянутой руки. Московским отрядам, сражавшимся на Остоженке, которые оказались отброшены к реке и в прямом смысле слова прижаты к стене Белого города, грозил разгром. И в самом конце, как и двумя днями ранее, когда доблестный гетман едва не вырвал из рук Ники венец победы, капризная богиня вновь стала ускользать из его рук. Теперь же оказалось, что те самые дворяне и казаки, которых без большого труда удалось выбить за Москву реку, вновь идут в бой. Когда был ранен Пожарский, его место занял Кузьма Минин, вообще не военный, купец. Бог положил храбрость в немощного. Пришел Кузьма Минин к князю Дмитрию Михайловичу и просил у него людей. Князь Дмитрий ему сказал: «Бери кого хочешь». Мы можем оценить храбрость и воинское мастерство также и с противоположной стороны. Другой вопрос, что доблестного гетмана, его хоругви и венгерскую пехоту никто в Москву не звал.
Вот за эту вашу фразу зацеплюсь и переспрошу, почему все-таки гетман не дошел до Кремля эти считанные сотни метров? Не военно-технические, а более общие причины. Они показаны в книге, если были?
В самом начале статьи ясно сказано, что второе ополчение, цитирую, представляло собой нечто большее, нежели военную силу, идею, которая объединила значительную часть русского общества, в том числе до этого момента враждовавшие между собой политические группировки. То, чего Хаткевич не учел. Как часто бывает в истории, военное поражение произошло из политической ошибки. Вот весь опыт смутного времени подсказывал, что русское войско, разделенное на сторонников Пожарского и Трубецкого, на первое и второе ополчение, на дворян и казаков, окажется небоеспособным, перегрызется между собой. И поначалу так ведь оно и было. Цитирую: «Пожарский ожидал помощи, обещанной Трубецким, однако тот не спешил ее оказывать. Пришел монах в обозы казацкие и увидел их здесь множество». Тех пьющими, а других играющими. И ведь не просто какие-то личные счеты, тщеславие, кто самый главный, побуждали защитников Москвы не доверять друг другу. Были серьезные причины и пролитая кровь, и социальный антагонизм. Но как раз в ходе сражения, в критический момент, все это отступило на второй план. Видя, что братья их на поле битвы быстро возвращаются, не дожидаясь старца, сами к нему через реку бросились, одни вплавь, другие по лавам, и с радостью быстро в бой пошли, призывая Бога и чудотворца Сергия. Конечно, современники воспринимали чудесную перемену в религиозной системе координат. Человек неверующий задумался бы о чувстве общественного самосохранения перед лицом внешней угрозы. Было ли его пробуждение закономерно? Наверное, нет. Мы же знаем много народов, социальных организмов, которые перестали быть самостоятельными субъектами исторического процесса, и язык их уже забылся.
Давайте отвлечемся от кровавых сюжетов. Вы что-то обещали рассказать про театр.
Статья называется «Конная карусель в царствовании Елизаветы Петровны, Гусаровой Елены Васильевны». Она показывает нам историческую роль военного сословия в становлении театрального искусства. 21 декабря 1746 года командировались на оперу кадеты. Список из 35 фамилий и весьма громких. Князь Николай Борятинский, князь Александр Вяземский, Яков Языков, Осип Каховский, Адольф Врангель, Антон Беринг. Кадеты командировались на этот спектакль «Милосердие Титова» отнюдь не в качестве зрителей. Феерическая опера с царями и полубогами, с пением и балетами, с чудесным применением декоративного и машинного искусства, с пышными костюмами требовала огромного количества исполнителей. Не исключено участие кадетов и в сопровождавших спектакль балетах. Радость народа о явлении острее. Бал крестьян латинских, бал африканцев. А корпусной танцмейстер Ланда являлся автором и постановщиком. Но самое интересное – участие тех же кадетов в карусели. Это особый раздел военных парадов и придворных праздников, что произошел от экзерсиций по отработке приемов конного боя, выполнявшихся на скаку в движении по кругу. Такой привет из далекого прошлого конному театру «Зингаро».
Ну, или я все-таки в «Зингаро» не парад, а театр, то есть представление, связанное единым драматическим сюжетом.
Не могу спорить со специалистом, только отмечу, что «Единорог» дает нам очередное подтверждение. Ваш, Марина, замечательный вид искусства всегда требовал государственной поддержки. Никуда от нее не денешься.
Ну, сегодня этого не отрицают даже те, кто в 90-е годы яростно обличал репертуарный театр как продажную девку тоталитаризма. Только уточняют, что бюджетные деньги должны поступать именно в их театр, а не в соседний, и безо всяких ответных обязательств перед обществом. Однако возвращаемся от Мус к Марсу.
По этой части еще много интересного. Персидский поход, Конотопское сражение, биография номинального царя-соправителя Симеона Бекбулатовича, походы Девлет-Гирея из Крыма на Москву. И в этой связи авторами статьи прекрасно показана связь военной истории и социальной. В результате опричного террора своего крестьянского царя православные московские люди начали бояться больше, чем вражеского нашествия. То есть кочевники были обязаны успехам не численному, тем более не техническому превосходству, каком их не было, а внутренним недугом того государства, которое собрались грабить. В разделе рецензий Игорь Владимирович Курукин отреагировал на жезаэловское издание 2007 года про гетмана Мазепу. Отреагировал академично, корректно, с единственным выходом в злободневность, но отметил, что не случайно президент Украины Виктор Ющенко наградил автора биографии орденом. И весьма убедительно. Надеюсь, мы к этой теме еще вернемся, потому что недавно вышло новое издание биографии Мазепы. Еще я отметил бы отчет «Дискуссия о численности вооруженных сил российского государства». Вообще, если попробовать определить идеи, объединяющие материалы сборника, то это, наверное, стремление к реалистической статистике в противоположность баснословной, которая ведь проникает даже в учебники. Мы с вами уже обсуждали одно такое пособие, где школьникам рассказывают, как в Грюнвальдской битве десятки тысяч рыцарей были убиты. Мотивы игр с цифрами иногда грубо политические, но порою значительное преувеличение мы находим и в серьезной литературе, особенно у историков XIX века. И это связано с, цитирую, некритическим подходом к источникам, к фантастическим числам из казацких летописей и польских хроник. Авторы «Единорога» призывают, во-первых, тщательно сопоставлять письменные источники разных жанров. Ведь одно дело – агитация и пропаганда, и совсем другое дело – бухгалтерский учет. Во-вторых, соотносить данные о численности армии с демографическими, экономическими и мобилизационными возможностями конкретной территории. И такой материализм, он же позитивизм, можно только приветствовать, отмечая на полях, что строгие в кавычках математические модели исторических процессов, всякого рода циклы и графики, которыми радостно украшают свои труды некоторые авторы, как правило, пришельцы из естественных наук и математики, они, к сожалению, имеют под собой довольно шаткую основу. Наконец, о том, как издана книга. Издана замечательно. Слишком замечательно. Все-таки сборник научных статей и подарочные издания не совсем одно и то же. И мне не кажется, что для иллюстраций или схем сражения, которые вам так понравились, и мне они нравятся тоже, принципиально важно, чтобы они были цветные и глянцевые. Важно, чтобы было четко пропечатано. А полиграфическая роскошь делает книгу недоступной даже для специалистов, не говоря уже про учащуюся молодежь, и открывает широкий простор для суррогатной продукции.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о международном альманахе по военной истории Восточной Европы конца 15-18 веков. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургской галерее «Борей» открылась выставка художника Григория Кацнельсона «Гор. Город. Блокада». Авторская книга «Живопись. Объекты». На выставке побывала Татьяна Вольцкая.
Петербургские литераторы старшего поколения хорошо знают, что в 60-е годы в Ленинграде было известно Центральное литературное объединение «ЛИТО», которое вел Геннадий Гор, фигура легендарная, писатель и книгачей, владелец одной из лучших библиотек в городе. Его стиль сложился еще в 20-е годы под влиянием Константина Вагинова и Леонида Добычина. Очень близки Гору по своему мироощущению были и абериуты. Свою экспозицию в Борее Григорий Кацнельсон открыл в конце января, когда одна за другой шли даты: 27 января – 68-я годовщина снятия блокады, 28 января – 105 лет со дня рождения Геннадия Гора. А 2 февраля – 70 лет со дня гибели Даниила Хармса. Так вот, первую блокадную зиму Геннадий Гор провел в блокадном Ленинграде, а потом уже в эвакуации первый и последний раз в жизни написал цикл стихов. А Григорий Коснельсон сделал по этим стихам авторскую книгу «Блокада» в 21 экземпляре.
Но меня очень поразили его стихи, и мне захотелось сделать к ним иллюстрацию. Здесь 43 стихотворения. Это сопровождается картинами, документальными материалами из жизни Гора, сопровождается моими работами.
Может быть, вы какое-нибудь прочтете стихотворение?
«Я девушку съел, хохотунью Ревекку, и ворон глядел на обед мой ужасный, и ворон глядел на меня, как на скуку, как медленно ел человек человека, и ворон глядел, но напрасно, не бросил ему я Ревеккину руку». Геннадий Горст, 1942. Хотя блокадных реалий в этих стихах немного, но это книга о блокаде, о том ужасе, который недавно пришлось пережить автору. Возможно, блокада – один из самых странных текстов, написанных во время войны. Во многом эта книга удивительна для самого Гора. Никогда ни до, ни после он стихов не писал. Лишь после смерти Гора об этих стихах узнали его близкие. Настоящее издание, выходящее через 30 лет после смерти автора, первая книга стихов Гора в России.
А вот что рассказывает внук Геннадия Гора Александр Гор.
Стихи действительно, если не гениальные, то, безусловно, очень талантливые, сумасшедшие, безумные, и которых он боялся, может быть, даже публиковать в свое время, и о них даже не рассказывал. Слегка, чуть-чуть, я был пацаном, он мне говорил, что он писал стихи, об этом слыхал, но я думал, вообще не сохранились. Узнал и увидел эти стихи только после его смерти. И вот это безумие, эту вот такую тяжесть, сложность, мне кажется, очень неплохо передал Григорий. Второе, что дед был коллекционером живописи, большим знатоком. И мне всегда интересно оценивать какие-то графические живописные работы с точки зрения, как бы отнесся дед. Но мне кажется, дед бы, он поддерживал молодых художников, точно бы поддержал Григория. В этом я не сомневаюсь. Он умер, когда мне было 20 лет. Мы жили вместе. Огромное количество друзей. То есть лето он всегда проводил на даче в Комарово, где я сейчас живу. И, то есть вот летом он всегда ночью гулял с какими-то людьми, которые жили в Комарово. То есть это в основном писатели, там, не знаю, Абрамов, Гранин, Стругацкий и так далее. Можно перечислять часами. В 61-м году он переехал на улицу Ленина, известный писательский дом. Это была достаточно большая известная коллекция картин. Он собирал, как он назвал, левых художников, то есть не соцреализм, скажем так. То есть это мог быть и поп-арт, мог быть и примитивизм, как Панков, ну и так далее. И, конечно, приходили, во-первых, художники, которые смотрели, показывали свои работы, постоянно приносили. Приходили критики, приходили литературоведы и так далее, и так далее.
Вам в ваши юные годы был интересен этот круг?
Я очень жалею о том, что много чего там не записал, с кем-то ближе не познакомился и так далее, и так далее. Ну, дед, я был еще для него слишком мелкий. То есть в этом плане больше общалась, может быть, моя сестра Кира, которая филолог и в большей степени гуманитарий, чем я. Но хотя, в общем-то, когда я стал старшим, стал с удивлением обнаруживать, что у меня есть вкус там к литературе и так далее, и мы там что-то обсуждали, и это ему нравилось, это так тоже было.
А литературу что обсуждали?
Когда-то там, сказать, я помню, что он Дафне Сахло посоветовал, потом там Томаса Мана там и так далее. Но никакие то, что у него приходили букинисты, были у него, безусловно, книги, которые он прятал. И, видимо, делился с друзьями. Об этом я услышал там от того же Ласкина, от Битова и так далее. Со мной никогда не делился. То есть он, в принципе, был, видимо, напуган и понимал, что маленький ребенок может где-то что-то ляпнуть и так далее. Ну, там были стихи Бродского, были книги Вердяева, Ницше, которые он тоже так не афишировал, наших там эмигрантов. Все не вспомнишь, но, безусловно, все они были. Он был один из самых больших книгачеев, может быть, в России.
Среди посетителей выставки поэт Дмитрий Григорьев.
Я всегда знал Гора как прозаика моего детства. Когда я в детстве читал рассказы его и повести, вот здесь я прихожу на выставку, где вижу, что это, помимо того, что он писал прозу, он еще и поэт. Мало того, он поэт близкий к кругу Абериуд. Он лично знал Хармса, и, собственно, Хармс повлиял на его творчество достаточно сильно. Это видно из тех стихотворений, которые представлены на выставке. То есть, по сути дела, это его второе рождение, вот для меня лично, да, и мое очередное открытие в области там литературы. И я очень рад, что это открытие состоялось.
Да, любовь к Хармсу, видимо, не только Геннадия Гора, но и свою Григорий Коснельсон передал очень убедительно.
Это объекты из дерева, называются «Убитые абериуты», читают стихи. Абериуты, существующие в какой-то новой реальности, явно не земной. Возможно, это случилось после их смерти. Это встреча в таком супрематическом пространстве. Вот они собрались опять вместе и занимаются своим любимым делом.
читают стихи.
Такие подобия людей из таких цветных деревяшек, рамочек, картин, да, какие-то ручки от кастрюль.
Все, что найденные объекты на улице, стулья. Вот там вот человек и тюдник стоит в углу. Вот это человек дверь. Вот это, наверное, ангелы на стенах, которые вместе с абериутами слушают стихи.
И очень специальные абериутские ангелы, да?
Немножко похожи на ангелов Малевича.
Хармс уезжает из Ленинграда.
Это тоже инсталляция. Хармс уезжает из Ленинграда. Значит, мы видим Хармса на деревянном велосипеде, который воспаряет в небо к ангелу. Уезжает он из крестов. Вот там вот картина изображает кресты.
Тюрьму.
Тюрьму, да, где он и умер. Внизу город Ленинград.
Досок таких раскрашенных здорово.
Досочек. То есть он спасся, да? Будем считать, что он спасся таким образом.
Я на самом деле небольшая любительница инсталляций, но это очень человеческое, очень пронзительное. Как всякое настоящее произведение искусства, она появилась не просто потому, что у художника было время, а потому что его сердце было переполнено любовью, болью, детским желанием чуда. Вот зажмурю глаза, и окажется, что Хармса не убили, что он успел вот так спокойно ускользнуть на бесшумном деревянном велосипеде, оставив внизу яркую песочницу города и сбоку игрушечные и нестрашные кресты. В соседнем зале портреты.
Наверху сам Гор, рядом с ним художник Константин Панков, писатель Вагинов, внизу Хармс, в середине философ Яков Друскин из круга абериутов, Веденский, Татьяна Глебова, художник, близкий к абериутам, Петр Соколов, график, и Павел Филонов, блокаду погибший. Диптих – это Хармс. Я нашел фотографию следственного дела, профиль и фас Хармса, и она перерисована в живопись, переведена. «Я выстрел к безумию, я шах и мат себе, я не мой, я уже ничего, и бегу к ничему, я уже никого, и спешу к никому, с воздушной волною во рту, с холодной луной в темноте, с ногою в углу, с рукою во рву, с глазами, что выпали из глазниц, и пальцем забытым в одной из больниц, с ненужной луной в темноте».
Стихи Геннадия Гора Татьяне Вольцкой читал художник Григорий Кацнельсон. В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве возле станции метро активисты провели сегодня вечером серию одиночных пикетов с целью проинформировать людей о предстоящей 4 февраля акции «За честные выборы». Организатор пикетов – Лига избирателей. В больнице Махачкалы скончался 8-летний мальчик, раненый при взрыве 28 января. Второй пострадавший мальчик 12 лет продолжает оставаться в больнице в тяжелом состоянии. Предвыборный штаб премьер-министра России Владимира Путина принял предложение Лиги избирателей о совместном наблюдении за выборами президента 4 марта. Верховный суд Беларуси отказал адвокатам экс-кандидатов президента Андрея Санникова в обжаловании приговора их подзащитному. В столице Египта, Каире, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников марша протеста против бездействия полиции во время беспорядков в Порт-Саиде, где в среду в столкновениях между футбольными болельщиками погибли 74 человека, более 1000 были ранены. Американский строительный магнат и телеведущий Дональд Трамп неожиданно для многих заявил, что поддержит выдвижение кандидатуры Митта Ромни от республиканской партии на выборах президента США. Ранее появлялись сообщения о том, что Трамп намерен поддержать кандидатуру соперника Ромни в борьбе за выдвижение в президенты Ньюта Гингрича. Свое решение все же поддержать Ромни Трамп объяснил тем, что в последние месяцы хорошо познакомился с ним и больше узнал о его взглядах. Глава Комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил, что в европейских странах наблюдается рост расизма и ксенофобии. Израильская военная разведка утверждает, что у Ирана достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб. Шведские прокуроры заявили в четверг британскому Верховному суду, что запрос о выдаче основателя интернет-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа остается в силе. В Швеции он обвиняется в ряде сексуальных преступлений, в том числе и в изнасиловании. В Сирии в 30-ю годовщину подавления восстания в провинции Хама власти, по словам гражданских активистов, направили дополнительные войска в центры оппозиционных выступлений.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Николай Цискоридзе о семье и педагогике. В прошлом выпуске программы мы с Николаем Цискоридзе начали разговор о том, что происходит в Большом театре. Напомню, что в конце 2011 года руководство Большого театра сообщило, что досрочно расторгает договор с педагогами-репетиторами Николаем Цискоридзе и Яном Годовским. Цискоридзе отказался подписать уведомление и пригрозил судом. В итоге руководство Большого пошло на попятный. Цискоридзе продолжит педагогическую деятельность в Большом театре до истечения срока трудового договора, а он истекает 30 июня 2012 года.
Вот что такое педагог?
Во мне эти способности заметили мои педагоги. Они их очень сильно развивали, а главное, что они меня заставили учиться этому серьезно. И мой школьный педагог Пестов, и театральный Марина Семенова — это были непростые люди. И не с простым характером, и никогда в жизни их заставить было заниматься с кем-то за деньги невозможно. И они частные уроки никогда не давали. Только вот с тем, с кем хотели. Потому меня этому учили. Другое дело, когда я это попробовал, и это получается, это, знаешь, это то, что вот, ну, ты умеешь делать. Мне просто очень повезло, я работал с самыми великими, при этом рядом стояли люди, которые мне объясняли, что это плохие педагоги, что они ведут меня неправильным путем. У меня было какое-то наитие, что вот я не должен это слушать, я должен слушать их. И я ученик идеальный. Все, кто со мной сталкивались в работе, тебе это скажут. Ну, меня так воспитали в школе, да, и дома. Я не то, что не перечил, я доверял безоговорочно, всегда. Я иногда переходил на диалог уже, когда стал взрослым артистом, с Николаем Борисовичем Фадеевичем. Он говорил: Николай Борисович, вот, а вам не кажется, что... Он говорит: ну, убеди меня там. Если он мне говорил, что он убежден, и если он разрешал, я тогда что-то менял. Если он мне говорил: Коль, не надо... Я никогда этого уже не делал. Вот у меня такое отношение к педагогике. Допустим, вот в классе Семеновой, представляешь, Мариш, я когда попал, стояли народные, самые-самые, так, на тот момент, основные балерины. Мы не имели права без ее ведома даже поменять место. Она нас расставляла на середину, на станке, и это была ее воля. И не дай бог кто-нибудь вмешался, он бы вышел из класса, она тут же бы выгнала, невзирая на регалии. Для меня, по крайней мере, она была колоссальным авторитетом во всем. Я никогда ее не ослушался. Ты знаешь, вот эта вот театральная борьба за учеников, как, в которой я участвую 20 лет, да, когда я видел, как вот здесь борются за оговаривая, один оговаривает другого, третий оговаривает четвертого. Это всегда было, это было столько, сколько существовал мир. Если ты поинтересуешься, допустим, историей, такие великие наши замечательные гении, как Микеланджело и Леонардо да Винчи, тоже друг на друга писали доносы и доказывали, что один лучше делает, а второй хуже. Да даже эти гении были заняты такой мышиной возней.
Коля, вот объясните, все равно вы говорите о том, что вы очень хорошо знаете, и поэтому вам кажется, что, ну, как это часто бывает, что люди... это вообще все понимают. Вот вы, например, выбираете какого-то ученика, или вам дают какого-то ученика? Сколько лет этому человеку?
Есть у меня класс, который я веду, да, туда приходят те, кому это надо. В основном, так как у меня класс сложный, и в традициях Марины Тимофеевны Семеновны у нас очень сложный был урок, туда приходили исключительно и приходят солисты, те, которым нужно, сложные элементы делать, и, так скажем, ОФП, общая физическая подготовка, нужна серьезная. В моем классе было огромное количество людей до того момента, пока тихо не крикнули ша, что лучше не ходите, потому что ничего не получите. ну, смелые все равно приходят. А те артисты, с которыми мне доводилось работать, либо это те, кто, ну, как бы, когда меня просят мои коллеги взрослые, говорят, ты можешь там помочь, там, прийти, порепетировать, это. И молодые, которые, ну, вот мне нравился этот материал, мне говорили, вот, возьмешься за такого человека? Я говорю, возьмусь.
Молодые, это уже выпустившиеся.
Выпустившиеся из школы, да. У меня был опыт работы с таким артистом, как Овчаренко, и сейчас он работает с, Николаем, с моим педагогом, с Николаем Борисовичем Фадеевичем. И вот у меня два артиста молодых, это Анжелина Воронцова и Денис Родькин. Про Воронцову надо сказать отдельно, это девочка, которая очень ярко себя проявила на конкурсе в Перми, ее увидела Екатерина Максимова и хотела, чтобы она, ну, приехала, доучилась в Москве, попала в Большой театр. Екатерина Сергеевна для себя этот материал как бы приготовила, но в тот момент, когда Лина заканчивала школу, Екатерина Сергеевна скончалась. И генеральный директор Иксанов обратился ко мне с просьбой, что вы бы не могли вот взяться за эту девочку. Это не я выбрал, это меня попросило руководство. Теперь их позиции мне непонятно. Претензий профессиональных ко мне никаких не высказано.
Тем более, что уже и о девочке говорят, а про Артема Овчаренко уж и речи нет, он уже просто чуть ли не одно из первых имен из молодых танцоров.
И третий артист – это Денис Родькин, который пришел из ансамбля «Гжель». Ну, он учился в училище при ансамбле «Гжель». Его взяли, потому что мальчик высокий, фактурный, но будет ходить с пиками в театре. Всегда есть такие роли. Я, заметив в нем способности, решил, что нет, давайте поучим его. И вот он уже танцует даже много главных ролей.
Коль, вот эти солисты, например, да, которые нуждаются в, ну, скажем так, в повышении квалификации.
Да.
Все-таки не будем говорить об УФП, это что-то для таких, как я, скорее, которые нуждаются в повышении квалификации, которые приходят к вам в класс. Вы можете от кого-то из них отказаться?
Нет, я не имею права. Очень было интересно, Марина, когда я стал вот преподавать, это было уже сколько, 7 или 8 лет назад, когда вот еще меня не оформили официально, то в класс стало приходить много народа, и стали приходить те люди, которых я очень не люблю как людей. Сейчас труппа очень сильно молодая, потому что я взрослый. Тогда еще было много тех, как бы, моих ровесников. И я понял одну вещь, что я не имею права связывать профессиональное и личное. Это как доктор, это в классе, ты как доктор находишь. Ты должен обязательно сделать замечание в корректной форме, объяснить, в чем неправильно человек делает, почему неправильно, обосновать иногда, чтобы, ну, человеку было либо интересно это исправить, либо более понятно. Да? Честно тебе скажу, есть много людей, с которыми я больше не здороваюсь, именно потому что они позволили себе подписывать разные бумаги и делать такие вещи, которые вот я считаю просто непорядочными. В репетиционном зале я буду разговаривать уважительно, слушать их мнение, задавать им вопросы, обмениваться информацией, но вне стен репетиционного зала для меня эти люди не существуют.
А если они не нравятся вам профессионально, не человечески, а если вы понимаете, что что бы вы ни делали, вы не получите искомый вами результат?
В артисте... Ну, что сделать, если, ну, как бы пытаешься, но иногда, знаешь, лекарство даешь, а оно не действует на человека. Ну, что сделать? Я могу просто сказать, что эта партия этому человеку не подходит, но это не значит, что ко мне прислушиваются.
А вот когда вы говорили о том, что вы все-таки иногда пробовали Фадеичеву что-то говорить, что давайте поправим, mm-hmm. может быть, тут переменим, аргументируйте, mm-hmm. и он, допустим, соглашался. А в принципе, что может поменять балетный артист в классической хореографии?
У каждого человека свои пропорции, у каждого человека своя координация, у каждого человека своя музыкальность. И, допустим, когда меня Семенова учила вот репетиторской работе, потому что это очень большая специфика, разная, вести класс и вести репетицию с премьерами, это два мира совершенно разных. Как раз вот начало моей вот такой вот репетиторской деятельности, ну, обучения, оно попало на тот момент, когда сама Семенова готовила с двумя своими ученицами, с Галиной Степаненко и Инной Петровой, роль Раймонды параллельно. Это две абсолютно разные индивидуальности, а роль одна. И вот она мне на них учила, как надо пристраивать эту классическую хореографию к индивидуальности. Я очень много сидел рядом и слушал, что она говорила, а то, что потом, когда девочки уходили, я сам танцевал то, что делали они, показывая ей, как, что, почему, запоминая такую версию, такую версию, такую версию. Она мне объясняла, что в русском балете, и это изначально у Петипа, почему есть много версий, почему очень часто люди спорят, ругаются и говорят, нет, было так, нет, было так. Было он очень часто порой, потому что к индивидуальности подстраивали. Вот есть основной костяк, что здесь должен быть такой-то пируэт. Обозначено, что в Жизели должен быть пируэт сразу на палец, без пятки, да, допустим. Вот это да. Но руку в этом пируэте можно поменять, потому что для координации человека, да, мозжечок у всех разный, кому-то удобнее крутиться с правой рукой, кому-то с левой. И главное, что если удобно человеку, то и глаз зрителя воспринимает это как танец уже, а не как гимнастическое упражнение. Вот этим мы отличаемся от спорта, потому это все делает педагог-репетитор. Допустим, если мы вспомним всех великих адет нашей страны, да, то мы поймем, что текст они делают один и тот же, но положение корпуса, головы и рук у каждой свое. Это и есть отчасти индивидуальность, и во многом такое, как сказать, ну, то же самое, как в стихах, да, мы слова используем одни и те же, можем сохранять ритм стихотворный, но у каждого поэта получается своя строфа. Да, это вот гениальное есть, когда один и тот же сонет Шекспира можно почитать в четырех разных переводах. Получается, что смысл везде остается один и тот же, а слова немножко варьируются. И даже иногда одни и те же используются. Вот. Это просто другое дело, что тебе ближе, как зрителю. Или как читателю. Ты предпочитаешь Пастернака, Маршака или Щепкина Куперник, да, или Ладзинского. А тут в данной ситуации то же самое. Ты как зритель выбираешь, ты хочешь пойти на Плесецкую, хочешь пойти на Макарову, хочешь пойти на Захарову, на кого хочешь. Вот это, в принципе, делает педагог. Другое дело, что есть такие удачные примеры, как Великая Семенова или Великая Ваганова, который вырастил просто плеяду гениальных артистов, потому что у них на это был вкус, понимание этого искусства, знания прежде всего, пропущено через собственное тело все. Ты знаешь, вот, допустим, я пример тебе приведу. Чем отличается большой профессионал? Пестов был великим педагогом, действительно, уникальным, но он был средним артистом, гротесковым, преподавал в школе. Для меня его мнение очень много значило. Я очень часто приходил к нему и говорил: Петр Антонович, может быть, вы со мной препируете? Нет. Я говорю: почему, Петр Антонович? Ну, я же все-таки ваш ученик. Он говорит: ты больше уже, чем я. Как исполнитель. Я могу прийти на твой спектакль и сказать: Коль, вот здесь мне не нравится, и вот здесь мне не нравится. А давать тебе советы? Нет. Понимаешь, Марина, несмотря на то, что я был его, один из самых любимых учеников, и очень, как сказать, с ним дружил всю жизнь, да, он никогда не допускал, чтобы вот сделать мне какие-то такие замечания. Мало того, когда у него что-то там не получалось с кем-то, или он приглашал меня, даже вот когда он работал в Штутгарте, показать какое-либо ПДД, он сидел тихо в углу и запоминал. И я ему говорю: ну, Петр Анатольевич, вам так нравится? Он говорит: не-не-не, ты скажи, как надо, я отрепетирую, как надо. Я говорю: ну, может быть, вам так не нравится? Он говорит: не, ну, ты же лучше меня знаешь, потому что ты это все прошел. И был такой случай, он мне рассказал, когда его Григорович пригласил работать в театре. После достаточно хороших выпусков, нескольких подряд, он сказал: нет, я не имею права, я не могу прийти в Большой театр педагогом, это мне не по статусу, не по рангу, я не смогу работать. Я вот школьный педагог, он сейчас так всегда шутка говорил, я говорю, школьная училка. Опять-таки, это воспитание, внутренний какой-то свет у человека, когда он понимает свое место. Это мало кто понимает.
Скажите несколько слов, пожалуйста, про маму и папу. Дело, я сейчас объясню, что это не потому, что я люблю что-то знать про личную жизнь артиста, я совершенно не люблю. Но всякий раз, когда я общаюсь с Николаем Цискоридзе, я думаю, что его гениальность сценическая, артистическая, каким-то образом связана не только с природным даром, не только с техникой виртуозной, но и с тем, какая он личность. То есть с глубоким образованием, с серьезным воспитанным умом, с какой-то совершенно поразительной русской речью, вообще поразительной русской речью. Если считать, что вы выросли в Тбилиси, то и вовсе непонятно, даже каким чудом это произошло.
Наоборот, это как раз объяснимо, потому что я вырос, еще раз подчеркиваю, я вырос в аристократической части Тбилиси.
Да, но все равно какие-то особенности, интонации, нации города, вы же общались все равно с людьми, они должны были каким-то образом вползти в вашу речь, а этого ничего нет. В общем, короче говоря, я думаю, что это самым прямым образом связано с папой и с мамой.
Ну, дело в том, что с семьей отца я никогда не общался, у меня родители разошлись до моего появления, У меня был отчим, замечательный человек. У нас была очень интернациональная семья, потому что отчим был армянин, мама, я грузины, потому что мой отец грузин, да, моя няня была украинка. Основное воспитание было няня. Няня была абсолютно простая женщина, она была киевлянка, ну, такая совсем простая. Если кто-то видел фильм «За двумя зайцами», то вот моя няня разговаривала как Секлита Пилипьевна. У нее суржик был фантастический. Первый язык, на котором вообще я заговорил, это был украинский. Вот. Потом уже меня на русский переучивали разговаривать, потому что я целыми днями был с няней, потому она со мной вообще, как вообще, хотя она идеально говорила на русском, но просто вот ей удобно было со мной, она меня даже называла Микола Красюк, ну, мама Никой называла, как меня назвали, да, а няня меня Микола так и называла. Это было очень весело и смешно. Просто вот вся вот эта атмосфера вот этих вот потрясающих людей, кто приходил в дом, куда меня приводили в гости. Тбилиси был фантастический театральный город. Один из директоров школы, где мама работала, мама была педагогом, Альфред Макогон, он был такой очень одиозной фигурой в Тбилиси. К сожалению, уже все в мире ином, о ком я говорю. Он очень дружил с Параджановым и очень ему помогал много. Потому через него вот бывали в том доме Макогонов, куда приходило общество совсем другое. Вокруг Параджанова всегда формировалось. Вообще, я в детстве не понимал, кто эти люди. Они мне были неинтересны, потому что ну, ребенка приводит, он там он общается с детьми. Но есть момент, когда общается. Вот у меня... По детству осталось очень сильно, причем что оно потом было все это потеряно, расхлябано, что когда в комнату входила дама, все мужчины вставали. Все, ты знаешь, все были всегда одеты в костюмах с галстуками. Хотя я это терпеть не могу. Для меня свитер, толстовка – это самое любимое, джинсы, а еще лучше спортивный костюм. Вот в той части города, где я жил, так люди не одевались. Я никогда не видел маму в халате, я никогда не видел, как она красится, потому что когда я просыпался, мама уже была одета, накрашена. Когда я усыпал, мама еще была одета. Ну, не то, что накрашена, а прибрана. Это были женщины, которые три раза в неделю посещали парикмахерскую, причесывали, сделали маникюр, педикюр и так далее. Это был стиль их жизни, и они по-другому не знали, как жить. И я помню очень хорошо, когда мы ходили в театр, еще когда я еще не учился в балете, то это всегда, если были мамины тети или знакомые, там, ее родители, это всегда были дамы с фуалетками, которые ходили весной и летом под зонтиками. У всех у них были перчатки и лайковые, и кружевные, и так далее. Это совсем был другой город. Он немножко сейчас видоизменился, я давно не был в Тбилиси, но это поколение отошло. Те разговоры, которые велись в доме, то количество книг. Просто вот мы приходили там в гости к приличным людям, там везде стояли альбомы на иностранных языках. Тогда, если ты помнишь, Марина, это была редкость. Книги еще об искусстве, о музеях. И я вот сидел часами, это разглядывал, потому что ну просто делать было нечего. Потому что телевидение это было о чем? Сельский час, один канал. Ну, в Тбилиси было их два, потому что был грузинский и русский. И я помню, что когда я был совсем маленький, допустим, меня учили различать цвета. Ну, у нас было гигантское количество энциклопедий. 12-й том энциклопедии, там оно называлось «Искусство». И там было много картинок с разными цветами, с соборами. И вот меня учили, что вот это синий цвет, вот это красный цвет. Картина Моне, там, это вот такой-то цвет. Картина Ван Гога, это какой-то цвет. Потом театральный Тбилиси, он был совсем другой. Моя любовь к драме началась, допустим, с БДТ, потому что Георгий Александрович Товстоногов из Тбилиси, мама обожала это все, и когда она училась в школе, в эвакуацию мама была вывезена в Тбилиси. После войны Лебедев был артистом ТЮЗа тбилисского, и мама была его поклонницей, она никогда не хотела быть артисткой, она вот ходила в этот кружок, чтобы общаться с любимым артистом. Мы всегда ходили на все премьеры. Потом было очень много кинематографических знакомых, и любой закрытый показ Висконти, Феллини, Бертолуччи, Бергмана, меня мама на все водила. Она считала, что я должен все узнать. Если мы приезжали в Москву, то мы помимо театров и музеев, мы обязательно ходили в «Иллюзион», смотрели старые трофейные фильмы. Я к моменту, когда у меня стал формироваться вкус, я уже столько видел, Были вещи, которые мне не нравились. Я, например, никогда так и не воспринял творчество Галича Высоцкого. Я научился это уважать. Я его знаю достаточно неплохо, потому что Акуджавы, да, так как, но не так, как это любила мама и все ее поколение. Они это заслушивались. Для них это было... Даже благодаря маме на этой страсти я был на последнем концерте Высоцкого в Тбилиси. Это был 79-й год, то ли 80-й, вот начало. Я не помню. Это еще было... Я был дошкольник. Меня даже на это сводили и показали.
Кстати, когда вы рассказывали про женщин тбилисских, я подумала, что я относительно недавно еще видела одну из таких женщин. Это была жена сначала Рамазы Чхиквадзе, великого грузинского артиста. Потом вдова Рамазы Чхиквадзе, она недавно умерла, и вот это была такая женщина. И до сих пор я, когда думаю о Тбилиси, у меня перед глазами возникает эта Нина, которой было уже много лет, и при этом я ничего подобного, такой красоты, такой породы.
А какой русский язык?
Не видела вообще, это я подумала. Ну вот еще что я подумала, вот ребенок, он растет так хорошо, вот в таком окружении, у него мама, няня. А потом он попадает, прошу прощения, в, ну, в общем-то, в казарму даже, я бы сказала, в какое-нибудь общежитие, да, вот что происходит с ребенком? Я с ужасом об этом думаю. Человек привык вот так жить, вдруг он в комнате, там, 12 каких-нибудь еще аглоедов живет, и...
Слава богу, я никогда не жил в интернате, потому что мама не разрешила это, она сразу приехала со мной в Москву и жила, снимала комнату рядом со школой. У меня была цель, я хотел в эту сказку, я не понимал, что это такое. Моменты, вот я помню, это очень хорошо, вот в том томе, про который я рассказывал искусство, там была фотография Надежды Павловой в балете «Дон Кихот», как гордости на тот момент советского балета. И когда вот споры шли, что вот я не могу заниматься балетом, я поднял вот так ногу, открыл эту страницу, сказал, ну ты видишь, маме говорю, вот великая Павлова может так, и я. Я могу так. Значит, у меня есть способности, поведите меня, покажите меня. Это все было наитие, это не было типа там, что мальчик дома все время танцевал. Нет, мне хотелось вот туда. Я когда учился в Тбилисском училище, я участвовал во всех мимансах, какие вот только возможно. Если там пробежать мышкой, я сразу бежал, поставьте меня, пожалуйста, в любой опере, в любом балете. Только вот мне так это все нравилось. И администратор театра, я ходил на все, вот каждый день старался прийти посмотреть балет или послушать оперу. Он маме говорил, что ты его забираешь? Они давнишние были знакомы. Он говорит, что он у тебя ходит? Давай поставим лежанку здесь, пусть живет здесь. И они все время шутили, что это единственный ребенок, он не выходит из этого здания, он хочет быть здесь. Мне хотелось просто вот театр, мне так казалось. Потому что для меня это было закрыто. Потому что план был такой, золотая медаль в школе, МГУ, и дальше точные науки, юрист, все как все вокруг. Я хорошо учился, очень быстро все воспринимал, потому как бы все думали, что я буду учиться в МГУ. А я уж всех обманул, ушел в балет.
А жалели об этом когда-нибудь сильно?
Да, очень сильно, когда мне было лет 15, я жалел, но у меня был такой с мамой немножко спор о том, что... Он сказал, я же говорила, что ничего не выйдет. Я сказал, у меня не выйдет, у меня выйдет. Вот тогда жалел. И, в принципе, я не могу сказать, что я сейчас жалею. У меня есть одно внутри чувство. Я даже когда вижу свои фотографии, ну, в балетной, да, я не воспринимаю как себя. Потому что я дома никогда не жил этой жизнью. Другое дело, что я очень балетный человек. В том плане, что у меня была большая часть жизни отдана и служению только этому. Все говорят, ты никогда не сможешь без этого. У меня нет этого сумасшествия. Другое дело, что да, использовав мой опыт, знания, образование, опять-таки, да, я могу приносить пользу в этом очень большую. Но если жизнь... так поставить, что мне надо будет выучиться чему-то другому. Марин, ты не представляешь, как быстро и с какой легкостью я это сделаю. Да пойду вышивать. Я так это делаю, что я этим могу... Да, я могу зарабатывать хорошие деньги. Вот кутюр очень дорого стоит.
Вот после этой всей реконструкции, реставрации вы вышли на сцену Большого театра, исторического здания Большого театра. Ноги, они узнали эту сцену?
Нет. Единственное, что не смогли снять плафон, из-за этого крышу не вскрывали. часть вот этого великого намоленного, что было намолено, энергии, да, которая была намолена вот не одним поколением артистов. Почему говорят намолено? Потому что, в принципе, ни один, я думаю, ни один артист оперы, ни балетный не вышел на сцену, не помолившись чему-то своему, да, это осталось. Но это только когда ты находишься в этом круге зала и сцены. Когда уже ходим по театру, то всего, естественно, нету ничего, ни ноги, что это же все наводил везде.
Нет, а сама сцена, Коль, вот саму
наводил.
Сцену. Ну,
нет, тоже наводил же все.
Какое-то покрытие удобное.
Нет. С тем, что была сцена Большого театра, не сравнится ничего. С тем удобством не сравнится никогда ничего. Это не мои только слова, это все, кто когда-либо имел отношение к этой сцене, это говорили. Какое-то волшебное было что-то. Вот его нельзя было трогать, а с другой стороны, нельзя было сохранить тоже. Все имеет, к сожалению, финал. Знаешь, очень сложно, что когда ты знаешь, что такое хорошо, то тебе есть с чем сравнивать. Это сложно. Тут в интернете я увидел фотографии старого Большого театра вот за неделю до закрытия. Просто за кулисы кто-то снимал. Знаешь, вот просто наворачиваются слезы, когда это все смотришь, эти стены, этот кафель, который там в курилке, как люди играют в нарды, вот это вот эти места все обшарпаны. Но они такие родные, в них столько пота, крови, слезы, родные, и переживания с каким-то каждым местом. Но это то, что называется «Унесенные ветром». Это то, о чем говорит Эшли Уилкс у Маргарет Митчелл. «Мой мир унесен ветром». И никто из нас не надеялся на встречу с ним уже. Мы тогда простились с ним окончательно.
У нас в гостях был выдающийся танцор, премьер Большого балета Николай Цискоридзе. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте swobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отвыкнем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».